Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В Госдуме выступили за полный запрет на продажу вейпов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Нижней палаты парламента внести предложение о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. Источник в Думе сообщил о встрече глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов. Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно, не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы, пояснил Вячеслав Володин. Необходим полный запрет продажи вейпов в России, в том числе и для взрослых, а также борьба с контрафактом на рынке, заявила РИА Новости депутат Госдумы Яна Лантратова. В Роспотребнадзоре положительно оценили инициативу о запрете продажи вейпов на законодательном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения, указано в сообщении. Врач общей практики медтехкомпании «Доктор Рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» отметила, что употребление вейпов и электронных сигарет пагубно влияет на развитие головного мозга детей. Оно может спровоцировать нарушение обучаемости и возникновение тревожных расстройств. Кроме того, повышается риск, что подростки в будущем пристрастятся к курению табакосодержащих сигарет. Ранее в январе полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет предложили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Инициатива последовала после смерти восьмиклассника, пишет газета «Ру». Согласно результатам экспертизы, подросток умер из-за отравления неизвестным веществом. Около погибшего лежало несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело. В то же время правительство продолжает борьбу с теневым рынком табачной продукции. Так, с марта 2023 года внепланово вырастут акцизы на сигареты и жидкость для вейпов. Одновременно с этим Минфин предложил изымать и уничтожать нелегальный табак. Но поможет ли это очистить прилавки от контрафактного товара? Сегодня российские курильщики все больше выбирают продукт не по признаку официального изготовителя, а по цене. Рост акциза неминуемо приведет к подорожанию легальных сигарет, которые станут не по карману многим небогатым потребителям, пишет газета «Московский комсомолец». Для России по-прежнему актуальна тема нелегальной табачной продукции. Казалось бы, в стране действует обязательная маркировка сигарет, акцизы индексируются ежегодно, но все равно избавиться от фальсификата не получается. Тем не менее, правительство не оставляет попыток обелить рынок. В марте произойдет внеплановое повышение акциза на сигареты на 2%, на жидкость для вейпов на 11%. В основном контрафакт поставляется из соседних стран СНГ – Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. Минфин, в свою очередь, предложил разрешить изъятие из незаконного оборота табачной продукции сырья с их последующим уничтожением. Не исключено, что в скором времени мы увидим красочные отчеты с полигонов, где фальсифицированный товар давят бульдозерами. В принципе, в России есть эффективный инструмент борьбы с нелегальной торговлей. Это маркировка табачной и никотиносодержащей продукции. При должной реализации этой меры уровень нелегальной торговли будет стремиться к нулю. Ну, а эксперт организации «Общее дело», руководитель проекта «Нараспутье.ру» Андрей Афанасьев продолжает рассказывать о детях интернета, что они смотрят и кто ими управляет.
Как это происходит технологически? Все начинается с групп сверхширокого охвата. Ну, это большие группы обо всем. Может все подаваться в легкой форме, например, через юмор. Именно так это, как правило, происходит. То есть вверху такой он легкий контент. Потом с этих групп ребенок попадает уже в тематические группы. Уже с меньшим количеством участников, но зато уже с более конкретной тематикой. Далее уже идут закрытые группы по конкретной теме, уже с откровенно жестким контентом, ну а потом переход в закрытые чаты и уже совершение действий непосредственно в реальной жизни. А причем вот на каждой такой ступени количество участников уменьшается на порядок, но увеличивается как бы радикальность самого явления. И это, конечно, опять же, это очень условное разделение, этих ступеней может быть больше, может быть меньше, а с появления Телеграма сейчас все, как правило, сразу на самую последнюю ступень попадают. То есть, ну, это просто вот показан общий принцип. Причем, вот вам, когда вы смотрите страницы ребенка, вам не нужно пытаться понять, вот на какой из этих ступеней он находится. Это на самом деле не важно. Это просто общий принцип, но важно то, что если он уже в какой-то теме, то он, скорее всего, будет двигаться по ней дальше. И алгоритмы соцсетей ему будут в этом активно всю дорогу помогать. Ну вот возьмем одно направление, разберем, как это работает, вот на примере суицидального контента. И вообще, как обычный ребенок изначально может попасть в эту тему. Проблема на самом деле в том, что многие дети, и причем уже не только дети, но и вообще пользователи любого возраста привыкли получать из сети нужные им в определенный момент жизни эмоции. Ну, например, когда вам весело и хорошо, мы смотрим что-то хорошее и веселое. Да? А вот когда нам грустно, ну, что-то наоборот такое грустное. Вот представьте ситуацию. Вот ребенку по какой-то причине стало грустно. Ну, какие-то проблемы у него действительно там в школе, дома, там, с друзьями, ну, все что угодно. И вот он начинает смотреть какую-то группу, условно говоря, грустными картинками. Первый уровень. Там пока нет никаких прямых суицидальных картинок. Просто там какая-то вот такая грусть, печаль, подумать, что-то такое. Он на нее подписывается, периодически начинает, допустим, видеть у себя в ленте ее посты. А таких картинок ему, естественно, делается еще хуже, потому что эти группы, они совсем не про помощь. Они как бы создают депрессивный фон, и он подписывает уже на что-то жесткое, более жесткое, уже с конкретно депрессивно-суицидальные группы. И вот по такой схеме, при активной, опять же, поддержке алгоритмов, ребенок оказывается уже в закрытых суицидальных группах последнего уровня, которые уже ломают его окончательно. И этот процесс, он происходит как бы незаметно для него самого. Ну вот опять же, я напоминаю, как стало у меня выглядеть предложка после просмотра мною всего вот пару таких депрессивных групп. Причем это такие были группы первого, второго уровня, если так условно разделить. И платформа начала активно мне эти группы навязывать. И среди них было много, честно говоря, откровенно суицидальных групп, которых я бы просто не нашел через поиск. Но алгоритмы мне их предложили. И, кстати, вот если бы государство занялось, так скажем, этой проблемой, решила бы все это удалить, то для поиска всех групп вот, по такой механике понадобилось бы меньше дня. Но, к сожалению, у нас эта проблема пока что не решается. И вообще важно сказать, что ситуация с суицидальным контентом в соцсетях у нас на самом деле со времен синих китов не поменялась нисколько в лучшую сторону. Потому что те меры, которые были приняты, они были, по сути, профанацией. Но давайте вспомним, что было сделано. Были запрещены законом только прямые призывы к суициду. Но при этом сам суицидальный контент запрещен не был. И он весь остался и продолжает расти. Вторая мера какая была? Кураторов стали привлекать по 110 статье Уголовного кодекса. Это доведение до самоубийства. Хотя надо было, по идее, привлекать за убийство. И что в итоге мы получили? Все пойманные по громким делам кураторы, там Будейкин, там почтальон, ну там с доказанными убийствами, то есть было доказано, что они убили, они получили по 2-3 года, и они все уже давно на свободе. И кто-то из них занимается тем же самым. То есть проблем с этим явлением на самом деле очень много. Там много то, что требует дополнительных решений, но это мы к этой теме еще вернемся. Еще одна широкая сеть групп, прямо связанная с темой суицидального контента, это сеть сообществ пропагандирующих анорексию. А в основном подписчицы это молодые девушки, желающие похудеть. Но там их подсаживают на жесткие, как правило, самоубийственные диеты. Если они проникаются вот этой философией, а это именно философия, там целые убеждения, то последствия для организма у таких жертв, они сравнимы с последствиями от рака. То есть там такое истощение, потому что оно поражает на самом деле весь организм, все системы. И там так же, как и в группах смерти, есть прямое кураторство. Вот видите скрин вот справа вверху? Там девушка якобы ищет напарницу и добавляет в чат для похудения. Но на самом деле это по факту суицидальный чат. А это девушка-куратор, которая ищет не напарницу, а жертву, которая будет просто доводить до истощения. И вот у нее аккаунт тоже, видите, как называется? Учик смерти. То есть, ну это тоже, это мало кто на это обращает внимание, а обращать внимание нужно. И на такие вещи нужно всегда обращать внимание. И когда мониторите аккаунты детей, всегда смотрите, какие имена они себе придумывают. Вот что они о себе пишут, какие названия ставят. Это всегда маркер. Причем не только те имена, которые написаны в профиле, но и те, которые они называют ID аккаунта. То есть вот если аккаунт там написан, там Вася Иванов, вот посмотреть подробнее, там будет такая короткая там собака и вот надпись. Вот, вот это имя, оно бывает даже важнее названия основного. Его тоже нужно смотреть. Вот что касается анорексии, ну это вот тот же принцип воронки увеличения. Мы по количеству таких групп и такой пропаганды обгоняем весь Запад, где такие группы уже, в общем-то, давно, очень давно запрещены. В экстремистском Фейсбуке и Инстаграме, несмотря на всю их мерзкую политику, такое удаляется. Но вот наш ВК с удовольствием продвигает такой контент. Ну, про Телеграм я вообще молчу, это уже отдельная история. И сейчас появилась в связи с этим еще одна проблема. Это проблема орторексии. То есть это проблема фанатичного увлечения темой здорового питания. Вот я зачитаю отрывок из книги «Цифровая гигиена» Игоря Ашмана. Вот я сразу могу сказать, что очень рекомендую эту книгу. Это лучшая литература вообще на данный период по темам, связанных с информационной безопасностью, там как детей, так и взрослых. Там вот проблема вот эта описана очень грамотно, вот я зачитаю. Большинство систем правильного питания используют все классические психологические крючки и приемы социотехники, характерные для вербовки в секты и экстремистские течения. Шоковые утверждения и опровержения общепринятых истин, запугивание неожиданными и незнакомыми угрозами, обещание немедленного благополучия при соблюдении системы, многочисленные упорные повторения и так далее. В пищевых сектах это такие перепришивающие мемы, как например, от вас скрывают шокирующие факты от обычных продуктов. Я расскажу вам правду. Есть способ жить здоровым до 200 лет. Древние знали, что пища определяет нашу духовную сферу. Традиционные системы питания разрушают здоровье, сокращают жизнь. Мясо содержит негативную информацию о страданиях животного и так далее. Там много такого на самом деле. На зрелых стадиях увлечения правильным питанием подросток может приобрести такую нервную болезнь, которую современные исследователи называют орторексией. Это одержимость идей правильного питания, которая вызывает серьезную психологическую зависимость и органические нарушения. И вот на самом деле таких примеров, как говорят, опять же, врачи-психиатры, сейчас встречается все больше. Я думаю, это направление, оно во многом сейчас вот сменит вот это направление, направление анорексии. И проблема в том, что ведь последствия, по сути, будут такие же. Поэтому, если вы видите, что ребенок начинает увлекаться там, ну, темой здорового питания, то просто, ну, это не значит, что, опять же, это не значит, что нужно вот там, нет, здоровое питание это хорошо, но просто нужно за ним осторожно наблюдать, чтобы он не зашел в этой теме не туда, чтобы не стал фанатиком. То есть, как говорится, ну, во всем должна быть мера.
Это был эксперт организации «Общее дело», руководитель проекта «Нараспутье.ру» Андрей Афанасьев с разговором о детях интернета. А вам, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в феврале с 13 по 26 в храме святителя Николая Чудотворца при Горном университете будут проходить занятия для желающих преодолеть зависимость от алкоголя и табака. Занятия будут проходить в храме на Куйбышева, 39, и через приложение Zoom. Желающих присоединиться и получить ссылку просят позвонить по телефону 8 909 702 90 32. Храни всех Господь!